Дорогие братья и сестры, по традиции последних моих выступлений, я бы хотел ответить на некоторые вопросы наших семинаристов Ставропольской православной духовной семинарии. Еще один вопрос Михаила, студента первого курса бакалавриата. Как патриарх Тихон относился к большевикам? Менялось ли его отношение к новой власти? Но можно сказать однозначно, по всем архивным данным, о том, что патриарх Тихон, конечно, был в невероятной скорби от того, что происходило в 1917-18 последующих годах, после его избрания в 1917 году на патриарший престол. И нет никаких сведений, что он прямо призывал к противодействию новой власти, призывал взять в руки оружие, с оружием бороться с новой властью. Но есть точные совершенно исторические данные о его посланиях большевикам. Например, в 1918 году, к годовщине Октябрьской революции, он написал специальное послание большевикам, оно опубликовано, оно имеется, где он обращался к ним остановить братоубийственную войну, прекратить лить неповинную кровь, прекратить грабить имущество граждан, прекратить лишать людей домов, земли, разрушать храмы, захватывать святыни, уничтожать эти святыни, святые мощи, иконы и другое. Предлагал миром, остановкой кровопролития, согласием отметить годовщину Октябрьского переворота, Октябрьской революции. Но, повторяю, он не призывал взять в руки оружие и бороться с новой властью. Это первое. И известны эти послания, они еще больше озлабливали большевиков. Более того, патриарх Тихон, понятно, не шел на никакие компромиссы в создании новой обновленческой церкви, оставался верным до своей смерти. Из-за этого он был отправлен под домашний арест, где находился 2,5 года. И уже перед самой почти смертью он был выпущен как бы из-под домашнего ареста и начал совершать публичные богослужения и так далее, и так далее. Как раз вот отказа от патриаршества, отказа от священства вообще, от церкви и требовали большевики, когда и он находился под домашним арестом и часто был вызываем на Лубянку, и там допросы с пристрастием проходил и многое другое. Но он был, конечно, непреклонен, хотя не знал обстановки в стране вообще. Не было телефонов, не было людей, он был под арестом. И ему только говорили одно: уже церкви не существует. Все перешли в обновление, и епископы, и священники. И ты остался один, должен просто написать заявление и отказаться от всего. Он этого не сделал, несмотря на то, что он не обладал почти никакой информацией. Единственное, что уже после 2 с лишним лет нахождения под домашним арестом, он написал некое такое послание власти, ну, в которой как бы подчеркнул, что я увидел спустя теперь уже больше 5 лет о том, что хотя эта власть принесла и несет много страданий людям, но эта власть надолго. Это было не покаянное послание, это просто был призыв отказаться от кровопролития, приостановить противостояние, остановить гражданскую войну, говоря о том, может быть, я сейчас не помню точное выражение вот, его высказываний, говоря о том, что эта власть нам попущена от Бога, и она надолго. Значит, нет смысла борьбы, и я не благословляю на нее. Это письмо, это послание сработало, и он был выпущен уже из-под домашнего ареста, и очень больной, прослужил совсем немного времени, наконец попал в больницу, где и скончался на Благовещение 1925 года. Это был великий исповедник, великий первый патриарх после долгого отсутствия патриаршества на Руси. В этом году будет отмечаться и столетие избрания его на патриарший престол, и по этому поводу проходить целый архиерейский собор.
Жестокие советские годы породили в нашей стране множество новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви. Это были люди, которые приняли мученическую кончину только из-за того, что до конца были преданы Богу и людям. В нелегкие 90-е годы наш Северный Кавказ погряз в тяжелой кровопролитной Чеченской войне, во время которой были замучены и убиты два православных священника – иерей Анатолий Чистоусов и протоиерей Петр Сухоносов. Отца Петра до сих пор помнят и любят священнослужители и прихожане нашей епархии. После окончания Ставропольской духовной семинарии он служил в селах Малые Ягуры, Камбулат, Дивное, Рагули. Именно здесь он и нашел свое последнее пристанище.
Этот уголок посвящен отцу Петру Сухоносову. Дело в том, что по областям владыки Гедеона в 2000 году было совершено погребение в Андреевском соборе 12 декабря, накануне престольного праздника Андрея Первозванного. Вот. И съехали все духовенство, все это Ставропольское и Владикавказской епархии. Вот. Но перед этим владыка попросил нашего художника, который расписывал этот храм, написать лик отца Петра Сухоносова и отца Анатолия Чистоусова, которые погибли в Чечне. Вот. И лик, ну, он попросил, так сказать, в рост человека, который можно было положить в гроб. Дело в том, что останки не нашлись ни отца Анатолия, ни отца Петра.
К сожалению, никому не известно, где находится тело отца Петра и когда наступила его смерть. 40 последних лет своей жизни он служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы в республике Ингушетия. 28 марта 1999 года, сразу же после божественной литургии, в храм приехали вооруженные боевики. Отца Петра забрали прямо из алтаря в священническом облачении. Это было его последнее богослужение. Это чудовищное злодеяние было совершено в дни Великого Поста.
Ввиду того, что тела не было, владыка Гедеон благословил вот эту фотографию, последнюю. Она лежала на гробу. Вот. К ней прилаживались, прощались с батюшкой. И она осталась вот здесь. У нас люди, вот эта фотография, та, которая показали по РТР, вот именно в последнее. Мученическая, видимо, уже его кончина здесь запечатлена. Здесь, я не знаю, но сохранился клок волос бачки, когда во время его ареста, не ареста, как пленения, вот, они его тянули за волосы по храму, вот, боевики-чеченцы. И этот клок от волос, он остался, там выбросили.
О судьбе отца Петра длительное время не было ничего известно. Только через полгода по телевидению был показан сюжет, снятый в подвале, где в замученном пытками обнаженном человеке был опознан отец Петр Сухоносов. Тело отца Петра так и не нашли. Обстоятельства его смерти остались неизвестны. Владыка Гедеон благословил захоронить его гроб прямо в храме архистратига Божия Михаила села Рагули.
А здесь в храме уже были плитки, вот это, уже росписи были. Вот. И мы думали, куда же, где в храме ее хранить? Я вспомнил, что между нижним храмом и верхним храмом разная у нас закладка фундаментов. И есть ниша между фундаментом нижнего храма и верхнего храма. Вот это вот расстояние под низом, у нас там пустующая ниша образовалась. И причем доступ к ней очень легкий. Там мы оттуда прорубали, там не толстая стена. Буквально за полчаса меня уже звонит, говорит, батюшка, все готово, провозите, уже есть место, где будем погребать. Вот. И владыке одолжил, все, он благословил. И вот здесь мы стоим, вот под нами здесь его гроб, гробница.
По православной традиции над могильным холмом ставят крест, символ бессмертия и воскресения. Водруженный в землю и возвышающийся к небу, он знаменует веру христиан в то, что тело умершего находится здесь, в земле, а душа на небе. Крест отца Петра установлен на территории храма, рядом со стеной, за которой покоится гроб батюшки. Сюда каждый день приходят духовные дети отца Петра и верующие прихожане, чтобы попросить у батюшки помощи и заступничества. Любимому многими верующими батюшке Господь уготовил стать последним новомучеником русской Голгофы XX века.